Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет, друзья. 19:00. По крайней мере, у меня на часах, да и у многих других, думаю, наших зрителей. Есть такая тема. Сегодня мы на пару часов позднее, но надеюсь, что никого это особо не смутит, не испугает. Сегодня, конечно же, я буду не одна, потому что если посмотреть на то, какая у нас сегодня тема, то понятно, что здесь мне-то есть что спросить, а вот что сказать, наверное, даже не найду я. Тема наша сегодня называется «И зачем вам дети?», и вместе со мной сегодня будет Валентина Бурдина. Привет!
Всем привет!
И Регина Филатова. Привет!
Привет коллегам, привет зрителям!
Расскажите немного о себе по очереди, буквально на минуточку. Вот, например, Регину, хотя многие наши зрители знают, но, мне кажется, знают тебя с другой стороны, а не как маму.
Ну, я тотально незрячая мама, воспитываю сыночка, воспитываю одна. Сыночку вот буквально через пару месяцев будет 5 лет. Так что вполне успешно справляемся мы с воспитанием.
Валентина.
Ну, мы с мужем незрячие родители, воспитываем дочку, которой в июле будет тоже 5 лет. У нас дети где-то рядом с Региной. Да, ну, в общем, летние у нас детки-конфетки. Вот. Ну, тоже, по-моему, справляемся.
По-моему, это так здорово, даже возраст похоже. Друзья, пишите нам в чат, если здесь есть родители, то рассказывайте о своих детях. Мы написали в анонсе таких 2 тезиса, один из них говорили мне. И вот мне, кстати, бабушка говорила, вот, исполнится тебе условных 18 лет, родишь себе дочь. Кстати, обязательно нужна дочь, я не знаю, как там нужно было это, ну, подгадать генетически, понятия не имею. Вот родишь себе дочь, и она будет тебе помогать, водить тебя везде будет. И вот я думаю, во-первых, что делать, если сын, куда его деть?
А
второе, что делать с этим ребенком, пока он не вырастет и не будет мне помогать? Оказывается, да, такие странные вещи говорят не только мне, а второе, что для меня было удивительным, когда человеку говорят, что вот вы слепая, муж слепой, и зачем вам слепым ребенок? Слышали вы такие какие-то странные фразы, как реагировали, от кого слышали, или вокруг вас вот такого не было?
Было, конечно, обязательно и с той стороны, и от родственников, и от друзей родственников, чьим мнением я не интересовалась, и от прохожих, как бы даже мнение которых тем более никоим образом не спрашивалось. Причем оба варианта были. То есть и поводыря себе растите, помощника обязательно, да. Благо, не обязательно дочь, как бы, слава богу, всех устраивает, что у меня сын хотя бы, уже и на том спасибо.
Уже хорошо.
И вот такие вот варианты, что как же ребенок с вами с незрячей будет, а ему же тяжело, а он лишен детства, а он глубоко несчастен. Ну и вот, собственно, этот лишенный детства ребенок живет и мучается.
Вполне счастливым, да? Счастливо мучается.
Ну, не знаю, не жалуется.
Он еще не научился.
Да, видимо, да.
Вот через пару лет он повзрослеет, и мы его позовем в эфир и узнаем.
Ну, в подростковом возрасте точно нажалуется, я уверена. Я мама строгая.
Найдет за что.
Да.
Валентина, было ли что-то такое?
Да, конечно. Ну, то есть моя мама высказывала, что, наверное, детей нам не надо, что мы и так реализовались, и у нас все есть, и, может быть, не стоит, и это же тяжело, или не сразу. Ну, как-то вот она вела такую политику еще до моего замужества, то есть когда мы с мужем, ну, то есть предложение уже было сделано, так скажем, вот до свадьбы это было. И я была, конечно, удивлена, мама говорила, что ребенок будет меня стесняться из-за того, что у меня дефект зрения, ну, то есть на лицо видно, что я не вижу, то есть что что-то со мной не так, и моему ребенку будет тяжело, то есть как бы ей придется за это отвечать, вот.
Ей?
Ну, да, ей будет, ну, то есть она сказала какими-то другими словами, но так как у меня была очень бурная внутри реакция, я сейчас это изложу не тем текстом, что было сказано мамой. Я думаю, что мама это было сказано более тактично. Но в моей голове и душе осталось, что моего ребенка будут гнобить за то, что я не вижу. Вот. За то, что я такая. Ну вот, да.
Это говорилось еще до беременности,
да,
или
конечно.
Уже во время?
Да, до беременности. Дабы, то есть было же понятно, что если беременность случится, то она, все, она, то есть как бы она закончится тем результатом, который она должна закончиться.
Предсказателем.
Кроме того, что это, я считаю, что обидно, не знаю, что сейчас ты скажешь, как вообще на это реагировать, ну, адекватно, потому что я представляю свою реакцию и предполагаю, что она не совсем адекватная.
Ну, дело в том, что это было общественное место, и поэтому неадекватно реагировать было нельзя.
Нашли местечко, да? Высказать мнение.
Да, то есть мы ехали в поезде с мамой, причем это был сидячий вагон, то есть, который, да, просматривается, это не купе. Я не могла себе позволить продемонстрировать те эмоции, что у меня были в душе. Но я могу сказать, я в тот момент себя почувствовала очень несчастной и непонятой. Вот. Потому что я всегда стремилась, ну, так скажем, знаете, это к полноценности. Это, ну, у нас, наверное, у каждого, да, вот это вот есть. Мы к чему-то все время стремимся, и нам кажется, что вот надо быть обычными, еще какими-то. Я немножко сейчас по-другому на это смотрю, но на тот момент мне казалось, что, ну, вот, семья без ребенка это вообще никак. То есть я хотела, то есть я замуж собралась. Вот. Было очень обидно, и вот было, то есть был вопрос, как моя мама, знающая меня столько лет, и мне такое говорит, почему она?
А было ли когда-то такое, что ты уже возвращалась к этому разговору, когда была беременной и думала, вот, а может? Или все-таки ты всегда была уверена в решении?
А, не, именно что мне нужно?
Да.
Нет, 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 нет. Я до того, как у меня ребенок уже появился на свет, вообще, когда ребенок появился на свет, я не задумывалась, что не надо было, а задумывалась о том, что вот я первый раз пожалела о том, что я не вижу. Вот это было. До этого я никогда не испытывала, у меня не было такого, что вот я не вижу, почему так, почему-то меня судьба обошла или еще что-то. Ну, многие же задают себе такие вопросы. У меня никогда этих вопросов не было. Я как-то всегда шла вперед. Ну, меня могло что-то остановить, но как раз не это. Вот. И мой какой-то настрой ослабить, это тоже никогда не могло. Но вот когда появился ребенок и начались проблемы о тех, о которых даже не думалось, что они могут быть, и никто не рассказывал, потому что, ну, со здоровьем начались у ребенка такие проблемы, они на тот момент даже были малоизученные.
Вот к проблемам мы перейдем.
Да, вот, я имею в виду, что, как, вот, да, я, да, вот тогда я задумалась, что
да,
как плохо, что я не вижу.
К проблемам мы тоже перейдем, я думаю, немножечко позднее. А, Регина, было ли у тебя что-то подобное, вот, и была ли вот ты уверена в своем решении? Как вообще, как бы ребенок это осознанное решение было, были ли кто-то, кто пытался тебе помешать, скажем так, ну нет, ну повлиять на твой выбор?
Были те, кто пытался повлиять на мой выбор, да. Я не могу сказать, что решение прям было осознанное, я не высчитывала дни там и не готовилась каким-то образом к зачатию, я просто понимала, что как бы будет ребенок, и неважно, в каком он будет возрасте, ну, в моем. Вот. Понятно, что были планы, там, закончу колледж, может, потом, ну, получилось раньше, значит, получилось. То есть у меня не было таких мыслей, что там, отдать его родителям, или, а может, не надо, или чего-то еще подобного.
А такое предлагали?
Конечно.
Мне
и предлагают,
конечно. Да.
До сих пор.
Ну, это так странно, но...
Ну, вот, со зрячим это... будет лучше, а ты сможешь к нему приезжать. Ну, или ты можешь жить с нами и быть для ребенка, ну, никак не авторитетом.
Да,
спасибо, что разрешили, хочется сказать.
Да.
Приезжать к моему ребенку, как великодушно. Ну, окружающие, понятно, что люди, которые вас не знают, могут реагировать странно, и, наверное, это и было. Вот узнала я, что я беременна. Что делать-то дальше? Вот пришла к врачу, вышла от врача, и что делать? Как готовиться? Какие могут встретиться сложности?
Беременность может по-разному проходить элементарно. Ну, то есть это, у меня это, очень это легко понятно. Проходила беременность. Кто-то там всю беременность на сохранении лежит, то есть это зависит от здоровья мамы, от развития.
Я скорее про те аспекты, да? которые со слепотой связаны.
Да, то, а вот
какие-то
именно
там токсикозы плане... и всякая гадость.
Куда же без нее?
Это понятно. А вот то, что это у всех. Как бы это проходит.
Ну, готовиться к тому, что врачи могут быть очень разные. То есть тебя может какая-нибудь бабулька, медсестра спрашивать, ой, куда, что с ребенком, а почему ты без мамы, и что ты вообще творишь? Вот. А вот к этому готовиться больше. То есть нервное напряжение будет огромное, если окружающие будут его создавать. Опять же, может, у тебя будут настолько замечательные окружающие, что ты не почувствуешь.
Как у вас было с окружающими?
Ох, по-разному.
Я можно больше... вернусь, Настя, к твоему вопросу предыдущему, да, вот это вот, что делать, да? Как раз-таки вот у меня-то сразу сложности со здоровьем начались, причем у меня даже было непонимание со стороны начальства на работе, да? Я работаю в поликлинике, ну, то есть в тот момент вообще в стационаре в дневном, где лежат, и когда пришлось мне ложиться на дневной стационар, а это было совсем чуть-чуть начало беременности, и начальница говорила, как так? Как, куда вообще? Какой может быть дневной стационар? Да не может такого быть, чтобы такое было. И на тот момент, так как у меня были проблемы с давлением, в общем, пришлось вызывать мою маму, которая водила меня за ручку в больницу, на капельницы, домой. Да, то есть она как бы приехала, жила у нас. И мне на тот момент внутренне было очень плохо, что вот, беспомощная. То есть у меня внутри был конфликт, я не могла принять эту ситуацию, что, ну, то есть надо было успокоиться, лечиться спокойно, да, вот, а меня прямо вот изнутри нет, ну, вот это неправильно, должно быть по-другому, вот все на меня смотрят,
а я хочу
я хожу с мамой.
Возмутись.
А я хочу возмутиться, потому что в смысле беспомощно. Я видела, когда зрячих, абсолютно здоровых девочек приводили на капельницу, мужья, мамы, сестры, братья, свекры, фиг знает кто еще, и сидели с ними в очереди, потому что нормально. Когда у тебя кружится голова, когда ты в любой момент можешь свалиться в обморок и подвергнуть себя и ребенка опасности, тут уже как бы немножко не до того, зрячая ты, глухая, немая.
Ну вот, или да, какая-либо я согласна. Вот тогда же гормоны, да, и ты же как бы вроде...
Ну, видимо.
И еще, то есть за предыдущую жизнь я же привыкла, что я на коне. Вот. Ну, единственное, как, то есть в институт-то понятно, когда училась на заочке, у меня было 5 прекрасных лет общения, 2 месяца с мамой в году, только с ней, и это, то есть я считала это подарком за все 12 лет интерната в школе, когда я плакала, была без родителей, и мне очень этого не хватало, здесь мне университет-то как бы это подарил, и я была, ну, я как бы университет в голове-то я закончила и в душе, и все, я живая, я должна же быть обратно на коне-то, я же на него села и поехала, а он не везет. Вот. То есть вот я и могу сказать, что девочки, которые будут, ну да, то есть вот в такой ситуации кажется, что это же самоотношение к себе, как ты себя воспринимаешь. Я абсолютно сейчас с Региной согласна. Нужно ситуацию как бы принимать такой, какая она есть, и ничего не пытаться внутри себя не то что строить, а требовать от себя больше, чем ты можешь на данный момент.
И думаешь ты уже не о себе, а о человеке, который внутри тебя находится.
Конечно,
все-таки.
Да.
То есть твоя безопасность, когда ты сама, ну, это твои, в общем-то, личные проблемы, да, после 18 лет.
Тут 2 человека.
Да, тут 2 человека, ты отвечаешь, ты можешь упасть на живот, ты можешь упасть как-то еще неудачно, ты можешь, ну, в общем, это все может очень плохо закончиться для ребенка.
А, кстати, сейчас вспомнила такую вещь, да, то есть, ну, наверное, для себя, да, нужно решить, то есть надо же там анализы сдавать, к врачу ходить и все, то есть вот с сопровождением вы будете ходить, начать пользоваться такси, если нет, ну, то есть какие-то безопасные моменты, да, то есть расстаться с тараканами в голове, вот с такими, как были у меня. У меня подруга, когда была беременная, у нее не получалось с кем-то куда-то ходить, и когда у нее уже живот был большой, она кричала «Кипяток! Кипяток!» садясь в автобус. Понятно, что это как бы, может, вы смотрели
как бы косо на это, но зато прям очищалось пространство, то есть я один момент была с ней и видела, как, да, все, ты со своим животом зашел и занял место в трамвае, там, ну, вообще в транспорте.
Я ездила на такси, особенно когда началась жара, когда я просто могла идти, 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 там, допустим, с мужем за руку, мы пошли в магазин, грубо говоря, и я не успеваю ничего сказать, я просто посередине дороги, будь то пешеходный переход, будь то просто тротуар, да, я села. Потому что я понимаю, что меня тошнит, у меня кружится голова, у меня предобморочное состояние. Я села, он меня пытается поднять, а я ему и объяснить ничего не могу. И он ничего понять не может. А как бы, ну, поэтому я брала такси. И без воды не ходила. А еще у меня был маленький такой из фикс-прайса вентиляторик на батареечках. Ой, да, вот я с ним в обнимочку ходила.
Он тебе воздух нагонял, да?
Да.
Или разгонял.
В обнимочку ходила.
Ну что, между прочим, летом прикольная штука.
Да, вот мы с ним в обнимочку ходили, да. Потому что я не могла.
Олег пишет. Девчата, а как тут быть? Ведь родители такое предлагают, потому что хотят добра. Только не понимаю, в чем это добро. Ну, я, то есть, я как бы отчасти, ну, какой-то рациональной своей частью понимаю родителей тоже и согласна с тем, что Олег пишет. Просто я-то знаю, что у меня эмоциональное в данной бы ситуации было сильнее, чем рациональное. А правда, как быть-то?
А как быть? А вот смотрите, беременность — это такая, на мой взгляд, это такое время тренировки, когда учатся молодые родители будущие, и, то есть и дедушки, и бабушки будущие, именно... не нарушать границы друг друга. Потому что вроде бы семья образовалась новая, да, все это понимают, но когда доходит до дела, начинают вот это вот лезть, еще что-то. Вот как раз в это время можно потренироваться, потому что вроде бережем маму, да, чтобы она не нервничала, и понять, где заканчивается один человек и начинается другой, чтобы не переходить какую-то грань.
Пока я беременная была, мне слова никто не говорил. Веселье началось после родов, ну, именно из родни. То есть понятно, что меня оберегали, и вот это вот все. А после родов началось, там, от того же бывшего супруга: дорогая, может, ты поедешь к родственникам? Я говорю, если я поеду к родственникам, когда мы с ребенком вернемся, тебя уже не будет в моей комнате. Мы вообще обижили на какой-то. Потому что мне человек, который не прошел со мной все от начала и до конца, со мной и с моим ребенком, по жизни не нужен.
Я так задумалась. Это на самом деле очень хорошее заявление. Но Алина вот пишет: я ребенок незрячих родителей, никогда не было подобных вопросов. И дальше Алина же пишет: зато мама всегда волновалась, вдруг у меня грязь на одежде. Она не видит и всегда все хорошенько стирала. Все удивлялись. Мама слепая, а дочка так опрятно одета и заплетена всегда.
Ой, да, это детей чаще, вот и все.
Да, и тем более сейчас у меня уже мелкий большой. Я до него, да, докапывалась периодически. Говорю, грязные вещи, не грязные, но стирать,
да,
не стирать.
Да, да, там. Да.
Я говорю, ты уже успела испачкать джинсы? Нет.
У меня была бы паранойя. Я просто знаю, как дети пачкаются.
Паранойя, да.
Мне кажется, у меня есть стиральная машинка работала 24 часа в сутки, она бы просто постоянно что-то стирала.
Просто незрячие очень много говорят, что у меня аккуратист растет редкостный. То есть он умудряется не пачкаться там, где запачкалась вся группа. Я не знаю, как он это делает. Мне повезло чуть.
Ну, а у нас по-разному. То есть она мне всегда говорит: мама, здесь пятно, или мы с ней проверяем на пятна что-то. То есть, нет, Настя, не будет 24 часа в сутки. Когда она заговорит у тебя или он, все будет нормально, тебе не придется гонять. Вот. А в любом случае, все равно ты не... Даже я тебе могу сказать, что... То есть, когда у нас встречаются дети с обществом, когда идут в детский сад, и начинаем мы там нервничать про то, там, заплетен, грязен, не грязен, какая одежда. Так вот, не только мы несем пакет с несколькими комплектами.
Да, зрячие также носятся с пакетами, да.
Вот.
Подойдем к садику, но до садика есть более интересное заведение — роддом. Как незрячей маме подготовиться к роддому? Были ли у вас там какие-то сложности? Что, может быть, нужно иметь в виду? Что нужно оговорить изначально с медицинским персоналом роддома?
Во-первых...
Такую памятку можете какую-нибудь дать, что вот надо записать и сделать?
Я думаю, что, во-первых, нужно договориться сначала в семье, чтобы не было лебедь, рак и щука. друг друга тащить, то есть партнерские роды, не партнерские, нужен сопровождающий, не нужен сопровождающий. Вот ну, про себя могу сказать, мы решили сразу, что, во-первых, будет партнерские роды и будет свекровь присутствовать. Мой муж аргументировал это так. Я знаю, что сейчас там ребенка никуда не уносят, делают, то есть как бы и отдают сразу маме, но я хочу, чтобы моя зрячая мама видела, что, в общем, кто родился, того и отдали. Вот. Ну и было решено, что будет со сопровождающим, конечно, но вот с этим у нас возникли сложности. Так как я была... в общем, прописка у меня екатеринбургская. В общем, екатеринбурженкой на тот момент было быть плохо. Если ты из области, то ты можешь приехать в областной перинатальный центр с сопровождающим. Никаких вопросов к тебе нет. То есть это правда, потому что моя подруга из области в том же центре рожала через 4 месяца после меня. Вот. У меня так не случилось. Тот роддом, который был мне по прописке, сопровождающим они не принимали. И никакой не принимал. И было понятно, что нужно будет оплачивать. Это называлось послеродовой комфорт. И тогда мы начали смотреть по ценам. Где что?
Дорого ли стоит комфорт? Вот сейчас хочу спросить.
Ну, я могу сказать, мы же как смотрим? То есть, ну, трое суток примерно, да? То есть я в общем сейчас помню. Вот, например, который по прописке был 51 тысяча за трое суток. Да.
Хоть рублей.
Да, рублей, 51. То есть уже это был 2016 год. Вот. А тот, который перинатальный центр городской, там стоило 40 тысяч. И перинатальный центр областной, где я рожала, было 30 тысяч. Но мне сказали, съезди на консультацию, выбей себе, ну ты же не зрячая, ну как бы, в общем, они тебя должны проконсультировать, вообще-то карты ты посмотреть, тебя, пришла я туда, эту консультацию мы выбили, но бесплатную. И мне сказали, у вас все хорошо, а так как у вас, короче, когда у тебя все хорошо, плати деньги. Вот если у тебя что-то плохо, хоть немножечко есть, что можно в карту написать, ты все, ты сопровождающим, бесплатно, не надо ничего оплачивать. Но если у тебя беременность хорошая, то плати денежки. Так как у меня была беременность хорошая, и потом мне подсказали, что нужно сходить на аудиенцию главному врачу этого перинатального центра. Но он был в отпуске. И мне оставалось несколько дней до родов. То есть, ну, в общем, это был большой риск чего-то дожидаться и поехать уже непонятно куда и быть неустроенной. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления, мы оплатили 30 тысяч она стоила, и все.
Не, у меня было абсолютно по-другому. У меня, во-первых, я противник партнерских родов, прям категорически. Во-вторых, у меня был очень хороший гинеколог, и она говорит, в какой роддом поедешь рожать? Она начала перечислять.
Все-таки хорошо, когда хороший специалист.
Да,
психология, она простите, начала... важно, чтобы был хороший специалист.
Да, она начала перечислять наши роддома. Она говорит, я по твоему выражению лица вижу, что ты, кроме как в перинатальный, никуда не поедешь. Я говорю, да. Но она говорит, тебе как бы и, в принципе, положен перинатальный, потому что у нас незрячих, как правило, девочек, если он не закрыт, там, на мойку, отправляют в перинаталку. Вот, и меня отправили в перинатальный центр, а мне еще повезло на курсах для беременных познакомиться с неонатологом, замечательной абсолютно женщиной. Она говорит, я, ну, короче, организую палату тебе. Вот. Она говорит, забирай, ну, можешь, говорит, конечно, и сама попробовать, но лучше выбери кого-то, кого с собой положить. Я, говорит, советую ложиться с мужем, пусть сразу привыкает. Пусть после родов приходят, вот как вас переведут в палату, и сразу привыкают. Потому что с мамой ты, говорит, в руки ребенка не возьмешь. Я говорю, хоть кто-то меня понял лучше. И да, несмотря на то, что курская тоже была регистрация, все равно положили в перинатальную после родов, как перевели из реанимации малыша, принесли, и супруг бывший лег к нам. И его приносили, уносили на ночь. То есть, ну, вот так было.
Ты сказала, познакомилась на курсах. А были ли какие-то курсы, да? Вот я хотела спросить, и ты сказала.
Ну вот да, были курсы для беременных. Приходили и мамочки с папочками, и мамочки одни. То есть я была...
У них был опыт с незрячими? Или
нет, нет, вот у них не было опыта, и тут заявляемся мы как бы с супругом. Вот. Но они достаточно хорошо восприняли, прям все показывали, все рассказывали, и потом мы общались, они интересовались, вот как, ну, как у нас все складывается.
То есть курсы были полезными?
Да, и специалисты были очень хорошими, и курсы были полезными, и, ну, уютно достаточно было. Но курсы, да, курсы, они не бесплатные. А, ну, я знаю, да, что есть какие-то консультации со специалистами в женской консультации. Прошу уж тоже прощения за тавтологию. Но там первое занятие, типа, пробное. Дальше, если хочешь, приходи вот в этот центр семейный и, собственно, уже плати денежку, и будут тебе курсы. Как-то там так. Потому что, ну, по крайней мере, в женских консультациях все это достаточно поверхностно.
А у нас тоже было... Ну, предлагали, то есть там была школа для мам, вот. Но, во-первых, нужно было 3 огромных дороги перейти, чтобы туда прийти. И я этого не хотела. А во-вторых, это был день, когда у меня вокал, и поэтому я выбрала вокал. Мы тренировали мышцы живота с дочерью на вокале. Вот. И второе, то есть мне это было не нужно, потому что... В колледже медицинском у нас был предмет «Здоровый ребенок», где мы изучали, как ребенка пеленать, как кормить, как готовить прикорм, как, ну, осуществлять уход за ним. Вот. Поэтому, в принципе, это у меня было и так вспоминалось в голове. Так как у меня были естественные роды, я дома тренировалась дышать, занималась упражнениями сама.
Часто же незрячих отправляют на кесарево. Это зависит от того, почему человек незрячий, или как это работает? Вот я,
в принципе... Ну вот у меня было плановое кесарево. Но у меня, помимо того, что я незрячая, еще была своевременная операция на сердце. То есть, ну, как бы... Меня спросили, чего ты думаешь вообще сама? Меня спросил врач в роддоме. Я говорю, я не знаю. Он говорит, ну вот вроде как окулист пишет, что рекомендуется, но, говорит, основное решение перекладывает на меня. Я говорю, ну а вы что думаете? Он говорит, давай кесарево, ну по пути наименьшего сопротивления, да. Ну, в принципе, не знаю, я не жалею. Будет второй ребенок, тоже будет кесарево.
Это и неплохо.
Ну, по-разному люди думают, опять же.
У меня настаивали, чтобы были естественные роды, потому что, ну, то есть все, я ходила 2 раза на консультацию к офтальмологу, и, в общем, по моему заболеванию, ну, ничего не испортят, так скажем,
естественные роды. Вообще с твоим давлением скачущим это ненормально.
Ну вот, да, то есть, но это же потом пришло.
Это диагнозы. Пошли, да,
настаивать ненормально. Они могут рекомендательный характер нести.
Ну, как они, то есть, когда я ходила, опять же, на консультацию, чтобы остаться в перинатальном центре бесплатно, мне еще говорили, гинеколог мне говорил, вы знаете, вообще вы нам очень интересны. Недавно, ну, у нас есть, наверное, там много где, в общем, у нас есть такая премия, называется «Медицинский Олимп». Раз в год. И они как раз в 2015-м выиграли этот Олимп, потому что у них были естественные роды у колясочницы. Поэтому они сказали, вы как незрячая, очень нам интересны.
Какая прелесть.
Вот. Но так как я уже...
Такого опять же быть не должен.
Ну, да, то есть как бы... И опять... Но, видимо, ко мне не стали ни с чем приставать, что что-то напишите, опишите, или можно мы как бы будем вас... Ну, где-то о вас писать, просто потому что я, видимо, деньги заплатила, и ко мне решили не лезть, я так думаю. Вот, потому что, получается, я же по-другому пошла, не по ОМС, то есть как ко мне, с какой стороны подлезть? Ни с какой. Я пришла на общих основаниях, вот. А так они, то есть это мне было сказано, но, тем не менее, оно никак не поспособствовало тому, чтобы там бесплатно оказаться.
Что было, ну, даже не так, чего вы ожидали, ну, понятное дело, что роды это волнение, а потом с чем казалось, что будет сложно справляться, или вы так легко решили, вот совсем справлюсь и все? И было ли то, с чем было в первые там месяцы жизни ребенка, сложно справляться, или для чего нужны какие-то лайфхаки и что-то вот такое? Ну, там тоже. Если ребенок вдруг на искусственном питании, как его...
Вот у меня как раз, я была уверена, такое. Что грудное вскармливание – это так легко и приятно, а оказалось, что это в нашем случае нифига не так. То есть у нас не сложилось грудное вскармливание, пришлось привыкать к смесям. Ну, отмеряла водичку маленькой бутылочкой, потом как бы бутылочка становилась больше, там потом уже по весу практически определяешь бутылки, сколько там воды. То есть именно с разведением, там, с готовкой смеси, да, детского питания проблем не было. Просто казалось, что я вот буду сейчас кормить, прям вот все так будет хорошо. Вот, наверное, да. А оказалось, что... Ну, то есть трудности были с молоком, с моей нервной системой. Вот. И не сложилось с кормлением. И купать было страшно очень.
А что делала? Ну, то есть купать-то надо. Понятное дело, что страшно было, да, но конечно, ребенку 5 лет, и он точно купался в своей жизни не раз. Что сделала, чтобы не было страшно? Может быть, есть какая-то литература, паблики? Вообще, куда бежать за информацией?
Ну, сейчас уже, наверное, больше. Да, здесь могла быть минутка рекламы, да? Сейчас есть чат, мама, папа, я, приходите к нам, добро пожаловать. Ну, вот, вот это вот.
Чтобы вот прийти в чат, раньше нужно что сделать? Меньше.
Мне написать. Я с наипривлечайшим удовольствием добавлю группу в WhatsApp.
Да, вот. Пишите Регине ВКонтакте.
Рекламный блог закончился.
Здесь могла быть ваша реклама, да.
На тот момент информации было, к сожалению, меньше, потому что я перекапывала интернет, как-то вот незрячие родители особенно, прям чтобы сильно о себе не заявляли.
Это точно. Я под каждым просто звуком, сейчас произнесенным Региной, подписываюсь, потому что когда появился ребенок, я тоже начала искать, потому что я всегда думала, я буду кормить грудью. Как это? Ну, все же у меня должно быть все как положено и правильно.
Это же так легко и приятно, как да, и с вами.
Сейчас да, это будет немножечко глупый вопрос. Я надеюсь, что не настолько глупый, насколько да, ладно. Может. Ну ладно, позориться.
Не стесняйся, говори.
Я просто, у меня он очень странный, я не уверена, что это можно почувствовать. Как понять, что этот ребенок, черт возьми, поел?
А вот,
в том случае, когда ты его кормишь грудью, как вообще понять, что
вот
он ест?
Вот никак, понимаешь? Никак, потому что дети все разные. А мой, он использовал грудь в качестве соски. Он с ней уснет, я его положу, он через 5-10 минут проснется. В итоге, ну, мое самочувствие портится, настроение мое портится еще больше, ребенок нифига не наедается, папа огребает. Все окружающие огребают вдвойне. Ну и как бы я просто поняла, что вот для моего комфорта и для комфорта ребенка... Естественно, куда же без этого? Он не голодный, Тарют, а голодный тем более. Я просто поняла, что для моего комфорта и для комфорта ребенка я вот лучше вот... Я лучше так.
Что ты это сказала, самое страшное. Ребенок орет. Почему ты орешь? Хочется спросить мне, но он продолжит орать, и я не пойму. Почему орет ребенок?
Слушай, это не только ты не поймешь, это и зрячий не поймет, как у меня знакомый говорит. А вы что думаете, когда у меня бывший муж начал, мы не зрячие, мы не поймем, что он орет. А парень, папочка такой опытный, с двумя детьми уже, тоже незрячий, говорит, а вы что думаете, для зрячих на ребенке мониторчик установлен, и там причина ора написана или что?
Ну, знаете, мне в этом плане, кстати, с ором было легче, потому что я же уже работала с детьми к тому моменту, когда у меня своя появилась. То есть активно...
То есть у тебя был какой-то опыт, да?
Да, конечно, то есть активно ребенок орет, то есть, ну, плачет, да? Он либо хочет есть, либо хочет спать.
Дискомфорт.
Вот. Mm-hmm. А если он сыт и вроде поспал, но орет, значит, у него что-то болит. И вот тогда уже морщи репу и думай, что с ребенком. Потому что мы приехали из роддома, она вроде бы ест, спит, но орет. И в роддоме орала. И неонатолог говорила, что это нормально. Так ребенок привыкает к новой среде. А мне свекровь говорит, вот она тогда не настаивала, у меня вообще свекровь золотая женщина. Она может тебе сказать один раз что-то, два, но она не будет говорить, я же тебе говорю, услышь меня там или еще что-то. Она как бы протранслирует, но если ты не услышал, то есть, ну, как бы это тоже твои проблемы, и она не скажет там потом, я тебе говорила. И вот когда мы потом уже разобрались, что было с ребенком, она говорит, а у меня была такая мысль, что это ненормально, но раз доктор говорит, что нормально, я в себе засомневалась. И я с тех пор понимаю, если меня лучше спросить у свекрови самой, вы сомневаетесь в чем-нибудь?
Мы не орал, пока животик болеть не начал. А потом он начал ножки подгибать, начал орать, и я поняла, что, в принципе, ну, как бы...
Да, то есть, как бы, Да, то есть именно про животик все. Ну, то есть, само собой, лучше, конечно, пока беременная, почитать. Почитать то, другое, про состояние разное у ребенка.
Комаровского почитать, для психологического успокоения, Петрановскую почитать. Тут тоже главное не начать читать, что попало.
Да, точно.
Такого начитаешься.
Что в интернете очень много интересного. Вот так, знаете, когда у самого что-то болит, ты думаешь, так, почему вот это у меня? Пойду-ка я загуглю. Там в гугле уже написано, что ты умираешь. Ну, как бы я-то настрадаю по отношению к себе, как это называется, эти люди, которые вот прочитали, и все, у них все симптомы. Нет, у меня такого
паранойя.
Нет, у этого есть какое-то специальное название.
Есть, не помню я.
Вот именно сейчас вылетело из головы. Но я просто предполагаю, что если бы я прочитала вот то, что я читала про себя хотя бы одну строчку про ребенка, то я бы, мне кажется, уже наперевес с ним была где-то в больнице с криками «Мы убираем, помогите, спасите, он, простите».
Поэтому надо очень проверенных, да-да-да, очень проверенных.
Очень проверенных именно авторов читать, а не просто с какой-то...
Комаровский forever. Я думаю, все мамы меня поддержат, если тут кто-то есть в чате.
Я тоже его читала.
Или потом приду в комментарии.
Ну, может быть, хотелось бы.
Хорошо. Ну, первые месяцы мы более или менее разобрались, но, конечно, тут еще разбираться, и это еще и будет происходить. Вот то, что, о чем мы начали говорить в начале. Прошел там, ну, условно, первые там 3 недели, с ребенком надо идти гулять. А тут у меня несколько вопросов, как это сделать удобнее для себя и для ребенка. А второе, вот тут же как раз мы опять встречаемся с этими прекрасными людьми на улицах. Там, не знаю, бабушки возле подъезда, может, и дедушки, но это неважно. Но куча же критиков, и мешает ли это, или одна это просто вот уже... К этому можно привыкнуть и гуляешь себе.
Ну... Если честно, когда только родишь, когда ребенок первый, очень мешает. Ты дергаешься, ты хочешь на всех наорать срочно, тебе полегчает, как бы, ну, временно.
У меня было спокойнее. Мне не хотелось наорать.
Ну, у нас как раз были развлечения с грудным вскармливанием, и я очень была... У меня прям с полоборота заводилось. У меня так-то характер достаточно взрывной, а если ко мне еще и лезть вот сейчас, в данный конкретный период, это очень могло бы плачевно закончиться.
Как гуляли? У вас еще так совпало, что у вас лето. Мне кажется, летом это мероприятие проще, чем осенью, зимой.
Ой, конечно, вообще, зимой конечно, это вообще жесть. Ты пока его оденешь и себя оденешь, ты уже никуда идти не захочешь. Вообще, на самом деле, для зимних деток, да и для летних, потому что маме как бы, ну, домашние дела никто не отменял, и, в принципе, в себя приходить. Вот те, у кого есть балкон, им уже автоматически повезло, я считаю. Потому что да. Ты... Взял колясочку, одел ребеночка как на улицу, да, ну, понятно, чтобы он не замерз, положил на балкончик, балкончик открыл. Ребенок прекрасно спит. В общем-то, если, ну, понятно, что дети разные, но если вот брать типичную ситуацию со спокойным ребенком. Вот. А что касается прогулок...
Можно тут даже не поспорить, уточнить. Ну, смотри, да. Одно дело, он ребенок спит и дышит свежим воздухом, а по-любому на него же влияет еще именно то, что ты идешь, коляска катится, его укачивает, и многие мамы по 3 часа, я помню, у меня сестра по 3 часа гуляла с ребенком, ребенок привык так спать.
Вот именно, вот ключевое вот слово он привык так, понимаешь?
Спать, а потом мама качает до 3 лет.
Да. Конечно, вот именно привык. Мы сами приучаем детей, а потом мучаемся и говорим, ой, все, я даже постоять в парке не могу. Знаете, мне многие мамочки...
Он у меня теперь только в коляске спит.
Только в коляске спит. Я могу сказать, что у нас даже... Мне повезло, я выбрала такую коляску, что у меня снималась люлька, и у люльки отгибались ножки. Я не коляску возила на балкон, мы на балкон поставили стол, я ставила эту люльку сверху, и ножки уберу, покачаю. Потому что купила кровать с маятником, я сама себя наказала. Но, слава богу,
да. Кровать с маятником — это что?
А у кровати есть... То есть может кровать стационарно, да, стоять детская, а может у нее маятниковый механизм. Он будет, бывает продольный, поперечный, ты можешь его вперед-назад либо качать, либо не качать, можно зафиксировать, либо ты можешь качать его влево-вправо, влево-вправо. Вот, это называется маятниковый механизм. Мне казалось, что обязательно должна быть кровать с маятниковым механизмом. Вот мы ее качали в комнате, и вот мы ее качали люльке в этой и катали. Я думаю, что если бы я не завела кровать с маятниковым механизмом, да не качала бы я даже ее на балконе в этой люльке. Опять же, привыкла.
Я вообще до 7 месяцев толком не качала. Потом у нас развлекаловка с зубами началась, и он спал в полулежачей коляске. Его в кровать переложишь, он говорит, его в коляске спит. Я говорю, тебе же так неудобно, как ты так спишь, там свернуться надо. Ну вот он не спал в кровати, спал только в коляске, и все.
Ну вот бывает. А еще можно про прогулки скажу?
Да.
То есть, да, было же лето, я пока, в общем, до октября я по тротуару вокруг дома ходила с коляской одна. То есть я с тростью, с коляской, но мне мое зрение позволяло видеть границу между зеленой травой и сухим асфальтом. Вот если после дождя, я уже не видела эту границу, ну, то есть мне было сложнее. Вот. И так я гуляла с ней. Потом муж, когда мог, мы гуляли вдвоем, я за ручку коляску держу, он ее впереди, так за нее держится, идет впереди с тростью, то есть он нас ведет, мы за ним катимся. Мы так и ходили, в магазин не ходили, все равно ходили там в овощные киоски, но потому что никак, и хочется немножечко вместе побыть так-то, втроем, вроде как-то, ну так, это же обычная жизнь должна быть. И вот когда у нас начался октябрь, и я перестала видеть эту границу, то есть трава стала серая, асфальт серый, все, и я стала завозить ее на газон из-за того, что не вижу. И она стала просыпаться, и это начались не прогулки со сном, а мучения. И к тому времени у нас еще были всякие разные нюансы, что мы пришли к мнению, что нам нужна няня. И мы нашли няню.
У меня Оля, бывший муж, он чуть-чуть видел, ну, как бы видит не сильно, но там чуть-чуть остаток есть с коляской. Либо я ходила с переноской, с люлькой от коляски, но это неудобно, тяжелище было. Я поздно узнала просто про слинги. То есть я узнала очень поздно про такой вариант ношения ребенка.
А это что?
Когда... ну, это такая, такое тканевое изобретение. В общем, ты ребенка приматываешь к себе фактически, и таким образом с ним перемещаешься. То есть при правильной намотке, при правильном подходе.
А он в каком положении?
Либо в положении колыбельки, либо в положении, как бы, ну, таком висячем, то есть у тебя у груди.
Угу. Вот. И даже зимний вариант есть как бы
куртки, слинговые. Слинговставки.
Да. Вот. А меня некому просто было научить. То есть, ну вот некому было, и поэтому слингом ну, я не заботилась. Но я считаю, что это шикарный вариант, если есть кому показать, научить, продемонстрировать. Именно потренироваться не один день. Вот мне некоторые вещи в жизни плохо даются, я с одного раза не понимаю, мне надо несколько раз. Зато это будет навечно.
А потом в полгода появился рюкзак, там вообще проблем не было. Посадила и пошла.
Вот, а у нас была няня и балкон. Вот, то есть няня, то есть 2-3 раза в неделю няня приходила с ней гуляла, все остальное мы с ней на балконе проводили время. То есть я с ней уже зимой с коляской не выходила. Вот.
Это хорошо, но настает прекрасный момент, когда ребенок начинает ходить, бегать. А, ну, ходить, ладно, еще это полбеды, а когда он уже начинает бегать и уверенно себя чувствовать, с ним уже надо гулять. Уже какие-то там появляются маленькие качели, куда его посадил, покатал, что-то еще. Как справлялись в таком случае? И опять же, как окружающие на детских площадках, как взаимодействовать с ними?
Окружающие по-разному. Кто-то удивлялся, кто-то помогал. Давайте я посмотрю, вы тут постройте рядышком. Ну, мы все равно далеко не убегаем. Вообще, я сторонник ходьбы за руку. То есть никакие поводки, никакие вожжи.
Для меня даже это страшно звучит.
Вот, кстати. Вот, такая же история.
Для меня слово «поводок» ассоциируется, ну, никак не
с собакой. Ну, с собакой. Больше ни с кем.
Да, больше ни с кем.
Девочки, не соглашусь, а мне кажется, это стереотип, кто как приспособится. То есть рука, конечно, ну, вот, у меня не было этого, конечно. То есть у нас, опять же, была няня, и я выходила с ней. В общем, да, я честно признаюсь, вот я пока в прошлом году, в мае, я пришла в группу «Папа, мама, я», мы сменили двор, ну, то есть мы переехали, у нас стал двор без машин, и с прошлого года я с ребенком хожу во дворе сама, и до магазинов сейчас хожу с ней сама. Вот, ну, то есть я только в прошлом году адаптировалась, но как бы я видела, что психологически с ребенком нормальная связь, то есть она все равно воспринимает меня как главного человека, и что с ней там ходят бабушки, дедушки, либо няни гулять, она это воспринимает как праздник, некую радость, ну, то есть для нее это как сладости, да, а все остальное, вся рутина и вся жизнь – это я для нее, и поэтому меня это устраивало.
Я хочу поспорить про поводки. Почему я считаю, что это плохо, вы сейчас скажете, может быть, я ошибаюсь. Мне тут вообще меня не волнует, ладно, моя позиция, это полбеды, но ребенок, как любой нормальный человек, он социализируется, он смотрит на окружающих, и он видит, что все нормальные дети гуляют, бегают, а он не пойми как, ну, вот это же...
Нет, я понимаю, что одно дело гуляет за руку с мамой, да, и мама, допустим, отпускает на детской площадке или в
все
парке, да?
Все маленькие дети гуляют за руку.
Все гуляют за руку с... Ну, я видела разные примеры, очень прискорбные, дети выскакивали на дорогу, пока мама там щелкала глазками, хлопала. И еще кое-чем, да. А просто, ну, за руку, а на поводке, да, и это небезопасно. Ребенок побежал, потянул тебя, ты растянулась, уронила ребенка, или ты запнулась, растянулась, опять-таки уронила ребенка. Ну, не. Не. Для меня, по крайней мере, это исключено было и будет, если будет второй ребенок.
Ну, и самое главное, что, мне кажется, это вредит его социализации.
Девочки, да. А знаете, я вам что хочу сказать? Так как, опять же, у меня много детишек, да, моих пациентов, а зрячие это они, да, они не применяют там вожжи и поводки. Знаете, за что они водят своих детей? Кстати, многие, особенно когда ребенок только начинает ходить, за капюшон.
Ну, это тоже какие-то не совсем
вот,
адекватные
нет,
люди.
Вот их таких очень много, серьезно, они за капюшон. Они так и говорят, вы знаете, я говорю, вы, ну, как ребенок ходит на улице? Потому что иногда для меня, ну, чтобы понять, что с ребенком и куда мы идем дальше, мне нужно понимать, что с ним происходит на улице и как он ставит ноги. Вы спрашиваете, как ходит? Я говорю, как ребенок ходит за руку? Еще? Да не знаю, как ходит, я его за капюшон веду, не... он идет.
Ну, это просто неадекватные люди, и вообще не стесняюсь их такими назову. Вот серьезно. Потому что больше мне добавить тут даже и нечего. А как вы думаете, вернее, может, вы знаете точное время, когда ребенок понимает, что его мама отличается от других людей?
Ну, и год уже понимал. Он мне прям в руки приносил, показывал. То есть, если к бабушке он мог просто бежать и дать там чего-то или показать на что-то, и его требование выполнялось, то мне нужно было показать, дать в ручки, или мне нужно было подвести и как-то указать. Допустим, если это высоко, он там тянется, я беру его на руки, он показывает, что он хочет. Я уже как бы дальше... Определяюсь, можно да. или нет.
С Региной согласна. Тоже в год. У нас был интересный случай. Ей было год с небольшим. Мы с мужем ушли и оставили ее с родителями. С родителями мужа вечером. Когда мы вернулись, они говорят, что, почему, говорит, она подходит, поворачивается к тебе спиной, прижимается всем телом к тебе и поднимает руки вверх. Это что? Мы понимаем, что мы забыли им рассказать, как ребенок просит посмотреть телевизор. У нас телевизор был, а висит только на кухне. Да, только на кухне и, то есть, и высоко. И то есть мы ее, чтобы ей было нормально видно, пока она была еще совсем маленькая, ну, мы смотрели совсем по чуть-чуть, ну, там, по 5 минут в день, может быть, вот, но надо было, я ее поднимала ее на руки, мы так с ней смотрели, и когда она хотела телевизор посмотреть, она так и делала, то есть она не тыкала там в телевизор, и она просто подходила, поворачивалась тебе спиной, прижималась к ногам и поднимала вверх руки.
Ну, мой, когда тыкал на что-то, я говорю, Максим, я все равно не пойму, что ты хочешь, покажи мне, то есть это так, это повторяешь просто как обыденность.
Да,
ребенок понимает, что если мама не поняла, что я хочу, значит, я это не получила. Это уже неинтересно, надо ей популярно объяснить.
Да, брала руку и клала на то, что ей надо, или вверх тянула. Вот.
Да.
И как-то так же бабушка с ней осталась, и мы куда-то ушли, приходим, говорит, ну почему? Почему она с такой усталостью в голосе, ну ничего не показывает пальцем, что ей надо? Я говорю, слава богу, если бы она показывала пальцем, я бы уже сошла с ума.
Ну, потом же, того, что потом даже она начала показывать.
Нет.
До сих пор нет?
У нее нет вот этого тыкать пальцем. Она говорит. Она ну, очень...
сейчас говорит, а в какой-то момент нет? С другим-то
она
людям.
Быстро научилась говорить. Нет. А, у нас, кстати, был такой случай, как раз мы только начали ходить в детский сад, и к моему мужу из ее группы мальчик ходил на массаж. И мама его говорит, почему, говорит, как так у вас получилось? То есть, ну, нормальные, здоровые дети, ваша, моя, наша, наш. Почему мой не говорит, а ваша говорит? Почему мой показывает только жестами, что ему надо? То есть я, говорит,
потому
я
же... Потому что приучили. Ты же знаешь, ну, ребенок да. же понимает, что мама видит, что мне надо, да. но не так. Тогда зачем мне напрягаться?
Вот, а муж ей говорит, а вы знаете, говорит, а у нашей просто руки тогда отвалятся, если она будет жестами нам показывать.
Вот, а мой как раз очень долго не говорил, но при этом он научился давать какие-то обозначения, опять же, чтобы я понимала. Потому что я говорю, от того, что ты будешь тикать пальцем, вот ничего не изменится, ровным счетом. Это с бабушкой работает. Бабушке можно показать, на что это будет, собственно, в руках или там где-то. А со мной это так не работает?
Да, а еще у нас няня была очень хорошая, она с нами крепко очень была до полутора лет, и она всегда у нас спрашивала так, ну, то есть она пыталась с ребенком взаимодействовать в контексте нашего взаимодействия, так скажем. Она спрашивала нас, чему мне ее научить, но так, чтобы вам было потом удобно, потому что вы с ней больше времени находитесь. И она это все понимала, и мы как-то, ну, у нас не было такого, что она там с няней побыла, и потом мы другого ребенка получаем. Вот.
Один из важных моментов там взаимодействия с ребенком — это он визуальный, то есть собирать какие-то пазлы, учить там цвета по детским этим маленьким книжечкам, там что-то вот. Как вы занимались развитием?
Мы учили животных по игрушкам. Либо по фигуркам животных мы учили, либо по игрушке, такая замечательная игрушка. Ну, их много, на самом деле, аналогов. Компьютеры, паровозики и чего только ничего. Но моя самая любимая – это говорящая ферма была чиковская. Очень классно. Там и животные очень хорошо прорисованы.
Ребенку тоже понравилось, или ты играла?
Ребенку нравилось. Сначала играла я. Потому что я запоминала, на какой кнопке какое животное. Вот, а потом уже играл ребенок, и он отлично показывал и цифры. Я говорю, а кто черный, а кто белый, а кто там серый, рыжий, вот, или там, а котик он какой там по цвету. То есть вот так вот мы учили. А потом у нас появилась еще одна замечательная игрушка «Хамелеон» с детальками. Там ты его кисточкой сканируешь детальку, он говорит, какой это цвет. И вот ничего мы вот так вот учились.
Штука.
Да, сейчас зайчик такой есть, который цвета также учит детальками. То есть, ну, все больше и больше появляется самого разного на самом деле.
Ну ладно, у меня, значит, был просто советский способ. Я, когда я была 6 месяцев, пошла в магазин и сказала, так, мне нужны резиновые игрушки, животные,
да,
еще
были
что-то.
Такие,
вот.
Да.
И тогда, значит, в крошке Антошке они продавали сказки. И, короче, я не знаю, что это за сказка, кстати, надо загуглить. Значит, там герои. Собака, лиса, медведь, волк, петух, заяц. Так, по-моему, все. И, в общем, еще к этим я купила еще других всяких. В общем, животных мы учили по резиновым игрушкам, а эта сказка еще была в одежде каждый герой, поэтому мы все одежду тоже по ним изучали, а цвета мы изучали по овощам, фруктам.
А мы прикольно. Нам подарили фрукты, такие классный такой наборчик, он вот фрукты учил, то есть на искусственных фруктах, ну, помимо обычных овощей и фруктов, да, обычных продуктов, он учил еще и на искусственных, то есть, а конструкторы пазлы, не знаю, вообще он мне как-то сам в свое время увлекся и стал собирать.
Я вообще вовлекаю тебя в этот процесс, да?
Вообще, абсолютно, я ему наоборот мешаю. Если я прихожу, он резко переключается на что-то другое. То есть он меня зовет, мам, давай поиграем. Когда я с ним начинаю играть, значит, это, конечно, не катание машинок, это для нас святое. Вот. А если это какие-нибудь там сбор пазлов, он сразу, так, а я хочу во что-нибудь другое. Я говорю, зачем ты меня звал? Ты так прекрасно играл, сидел, что... Ну, он-то машинки, он любитель машинкам тоже, он собирает. Всякую технику, машины, самолеты из конструкторов.
Я не знаю, есть ли сейчас такое, прости, что перебила под конец, но раньше говорили, что вот всякие творческие задания в детском саду — это задания не для детей, а для родителей, потому что родители лепят, клеят, шьют, я не знаю, что они там делают. Сталкивались с этим?
Ну, у нас родители, да, зарабатывают грамоты. Я в это не лезу, я говорю, в школе наделается.
Ну, мы с ней вот делали, получается, мне захотелось, мы сделали с ней новогоднюю открытку сами. Муж ходил, надо мной смеялся, говорит, ну, что ты мучаешься? Зачем тебе это надо? Ну, если тебе так надо, чтобы она поучаствовала в конкурсе, пусть бабушка сделает. А я просто как-то придумала, как на ощупь это все можно сделать и вырезать. И мы с ней сделали, зато было видно, что, в принципе, то есть понятно, что я там что-то неровно вырезала, еще что-то, вот. Но она, там, где надо клеить, она клеила сама, и ей очень понравилось, что много что она делала сама, и у нас очень она была такая тактильная, она мне сама, ну, в принципе, любит все тоже такое тактильное, чтобы какое-то было не просто плоское, так скажем, вот, и разноцветное, тактильное, все это ей нравится. Причем она потом сказала, что идея, которая у нас была открытки, еще была у одной девочки, просто по-другому выполнена. То есть нормально мы все придумали, стереотипно. Не отличается от других.
А мы из садика много приносим.
Это хорошо отличаться от других, правда?
Да-да-да.
Ой, не отличаемся? Типично? Так все? Хорошо.
Вот, но грамоту она принесла из садика и была очень довольна. А вот на 8 марта там нужно было сделать букет цветов, это они уже делали с бабушкой. Единственное, я бабушке изложила свою идею, но у меня было очень много работы, и поэтому они мою идею они воплотили с бабушкой.
У меня вообще с поделками плохо, у меня интерната-то в жизни не было, а вот чтобы со мной кто-то поделки сидел, делал, чего-то вырезал, учил, у меня такого не было, поэтому у меня с этим очень плохо, я такого навырезаю. Ой, я такого
навырезаю. Знаешь, у меня он, конечно, был в жизни, но я такого навырезаю, что подумать, спросить себя, там кто-то из младших помогал?
Но вообще я считаю, что по-хорошему родители не должны зарабатывать грамоты. Если ребенок сам проявляет интерес, да замечательно, ради бога, можно с ребенком сидеть, можно, чтобы он там сам клеил, что-то там тебе показывал, рассказывал. Это нужно, а не можно. Это элементарно, ну, момент такой, да, единение душ с ребенком. Но зарабатывать ребенку грамоту, ну, там вот видно прям, вот у меня сестра говорит, там прям видно, что не дети это делают. Ну, они, ну видно они, по фотографии.
А не бывает такое, что говорят, вот вы на завтра должны принести тут поделку нам?
У нас нет.
Ну, мне не говорят. Как бы воспитатели меня знают, они говорят, давай, вот, Макс не успеет это делать, мы завтра с ним доделаем, или он сам сядет доделает. Ну, в зависимости от сложности поделки.
Алина пишет, какое детство у детей сейчас скучное. У меня был конструктор на 600 деталей, на который офигенно наступать гора мягких игрушек и много книжек.
Нет,
и мне ни разу не было скучно.
Это все есть. Это
все присутствует. А куда без него? Куда?
Да.
Можно я про книжки расскажу смешную историю? Когда книжек было мало, я пыталась там выучить, где какая картинка, чтобы с ней там ей тоже вроде типа рассказывать. Но был момент, в общем, подарили новую книжку, и мне не с кем было узнать, посмотреть, что там и как нарисовано. Вот. В общем, взяла на эту книжку, в один прекрасный день пришла к папе, говорит, папа, что здесь нарисовано? Ну, она еще там почти это не говорила, но, в общем, на своем тарабарском. Муж говорит, я не знаю, пойди спроси у мамы. Она приходит ко мне с тем же вопросом, говорит, Маргарита, я не знаю. В общем, садится она на порог у балкона, листает книжку, говорит, папа не знает, мама не знает, ну и я не знаю.
А это когда родители пытаются показать, что они типа видят и типа все знают, вот такая ситуация происходит. То есть у меня ребенок знает, что я не вижу, он, конечно, может спросить, мам, что нарисовано? Я говорю, ну, я не знаю, как бы.
Ну, может, он так и делает. Я пыталась.
какое-то время. Было такое, да? Чтобы у вас дети спрашивали, почему вы не видите, или как-то вот, ну, может быть...
Ну, меня спрашивают, сына, как это не видишь, да, я говорю, а вот, вот я говорю, вот есть у нас в окружении, там, есть тот-то, вот у него глазки поломанные, видишь, он вот с тростью ходит, у мамы вот глазки поломанные, мама с тростью ходит, мама не видит. Он говорит, у меня глазки не поломанные, я говорю, нет, у тебя глазки не поломанные, ты же бегаешь, вон как видишь, хорошо. Да, даже мне, то, что не надо.
Мне, кстати, здесь очень нравится формулировка «сломалась». Меня очень пугает, когда люди говорят, пытаются ребенку объяснить взрослыми понятиями.
У меня была атрофия зрительного нерва, потом она перешла в глаукому.
Знаешь, ладно, атрофия зрительного нерва, он там ничего не поймет, ему такая атрофия, атрофия. Там что у твоей мамы атрофия зрительного нерва.
А когда ребенку говоришь, я болею, у ребенка паника, что ты умрешь.
Что у тебя болит, что тебя надо жалеть. А поломались, ломается игрушка. Ну, сломалась игрушка, ну, ничего, вот так будем.
Либо починили, либо не починили. Либо
а у нас не спрашивает. Не спрашивает и не дает, когда спрашивают при ней у нас, она не дает нам отвечать, например.
Это как?
Она просто в садике у нас была, то есть пока это было всего лишь два случая. Был в садике, меня начала девочка спрашивать, а что у вас, у тебя с глазками? Дочь мне говорит, мама, пойдем.
А у моего на карате спрашивали, а у тебя мама слепая, Максим? Он так гордо промолчал, сами там с ней разбирайтесь, с мамой.
А вот на этой неделе мы гуляли с ней, и она, в общем, мы вышли, значит, только из подъезда, и она увидела там свою подружку, другая, которая была на конце площадки, на другом конце, они друг другу кричат «Привет! Привет!» И вот они, значит, навстречу. Моя устремилась, и я вместе с ней бегу, та к ней бежит. И та такая, а что с твоей мамой? Она так быстренько... Мы пошли, они сначала как бы вроде хотели поиграть, когда та спросила, что у тебя у мамы с глазками? Говорит, мама, пошли на спиральку. И та все равно не отстает, и так говорит... Ну, не видят у мамы глазки, зато она все щупает.
Забавно. Садик. Как отреагировали на вас в садике? Были ли какие-то там трудности? Или наоборот, вы пришли и сказали, вот, вот ребенок, вам с ним взаимодействовать не
помогает? Не, ну, по сути, да, им действительно большая часть с ним взаимодействовать, а не со мной. То есть я пришла, до этого мы ходили в частный садик, там на меня спокойно реагировали. В государственном саду, в общем-то, тоже, но единственное, что спрашивали, а вот как это, как то. Я единственное, о чем просила воспитателей, я говорю, пожалуйста, если какие-то косяки с одеждой, сразу мне говорить, если чего-то заметили, ну, потому что, да, то есть все-таки мне не зрячего человека, тем более сын маленький был. И говорю, если какие-то синяки с ссадинами, чтобы я не нашла потом дома сама и не возмущалась, как говорится, на вас же. Просто во избежание эксцессов между нами. И, в принципе, спокойно воспринимали.
Я могу сказать, что у нас тоже все было спокойно, потому что так получилось, что мы пришли... Ну, то есть я, во-первых, пошла туда первый раз на собеседование одна, чтобы, ну, как бы сразу обозначить, так скажем,
это же одна была.
Кто есть кто, вот. А потом на собрание мы пришли, и вообще мне показалось, что я пришла в какое-то общество, то есть воспитатель говорит, вроде бы все слушают, но когда она задает вопросы какие-то, все так аморфно отвечают, либо задают, ну, такие глупые вопросы, и мне казалось, куда я попала, люди, кто вы? И воспитатель говорит, мне нужен, то есть мне нужно, чтобы инициативные родители сделали группу WhatsApp. Нам запрещено с вами в общей группе быть. И мне нужен инициативный родитель, через которого я буду передавать информацию для всех. Ну, в общем, как бы остальные вопросы, которые касаются именно, то есть вашего ребенка, вы со мной напрямую решаете. Но общие вопросы я не решаю там с группой людей. Я передаю через родителя, и какое-то ваше мнение, этот же родитель как бы, ну, обратно передает мне, так скажем, ваши решения.
Ну, у нас родительский комитет, у нас втрое хотя бы.
Вот. Ну, то есть у нас сейчас тоже. Ну, в общем, я пришла домой, рассказала это мужу. Приходит один день, два дня, три. Ничего не происходит, ни в какую группу нас никто не добавляет. Он говорит, так, все, делаем группу сами. Звони воспитателю, доставай списки. В общем, мы сделали группу WhatsApp сами. Ну, вот мы, как бы, есть ее администратор. Казначей Я потому что, когда нужно было собирать деньги, и все начали, ой, давайте мы там донесем, еще что-то, ну, так дела не делаются, надо на нужное собрать и как бы решить, кто покупает. В общем, я стала связующим лицом между воспитателями группой, поэтому ко мне вопросов не было как бы никаких, потому что, ну, так скажем, я всегда была у руля, я та, которая всегда знала всю информацию наипервейшую, неискаженную, так скажем. Вот, а потом через некоторое... То есть родительский комитет у нас сложился только в этом году, и то как бы я очень сильно настояла, потому что в прошлом году, когда это был второй год садика, они сказали, зачем нам родительский комитет, у нас же есть ты. Я говорю, я не могу решать за вас всех, вас все больше и больше. Это слишком большая ответственность. Я готова быть в родительском комитете, быть также казначеем, но нести ответственность за всех и отвечать я не могу, потому что были и конфликты, которые приходилось урегулировать. И все это непросто. Вот. Поэтому...
Но у нас родители поактивнее, у нас все не так.
Вот, и вот когда в первый год, получается, это были ясли, мы с одной мамочкой уже, она тоже такая активная, вот, как-то разговаривали по телефону на какие-то садичные темы, и она мне тут сказала, ты знаешь, говорит, у нас какая еще есть проблема, у нас очень много мигрантов, и их иногда бывает больше, чем русских детей. И еще бывает, что они абсолютно не русскоговорящие, и они не учатся, и за счет этого дети плохо речью овладевают. И в школе огромная проблема у нас в нашем городе, особенно в нашем районе, в котором я живу. Вот. И как, знаете, когда ты идешь на собрание либо в школу, либо в садик, каждый русский родитель признается о том, что он, чем меньше мигрантов, тем он больше рад, так скажем. Этому, потому что будет меньше проблем. Так вот она, когда, я, говорит, посчитала, что у нас всего их четверо, но когда я увидела тебя, мне, говорит, стало плохо, что я, говорит, подумала, ну, нормально, еще это. Я, говорит, если честно, говорит, я не знала, что незрячий человек может быть, ну, интеллектуально сохранным. Она по-другому, конечно, выразилась, да? Вот. В общем, я думала, господи, еще и ты, что же, в общем, совсем неизвестно, чего ждать, а оказалось, все так хорошо.
Не, я не знаю даже, как меня наши родители воспринимают, но мне, по крайней мере, никто ничего подобного не говорил, так мы пересекаемся, разговариваем, но вот такого никто не говорил. Ну, у нас незрячих достаточно много в городе, может быть, с этим связано.
Ну, у нас тоже, на самом деле, незрячие не новости, это радует, кстати. Что ты не зверушка в зоопарке, диковинная.
В любом случае, тут еще очень много и долго можно обсуждать, и мы будем много и долго обсуждать.
Уже следующую пятницу.
Да, вот и расскажите об этом, что будет в следующую пятницу.
В следующую пятницу в 19:00. Валентина, ты у нас работающая, я же правильно понимаю? 19:00? Все в силе?
Да, все в силе, конечно.
В следующую пятницу в 19:00.
По Москве.
Да. Выходит первая передача из цикла «Учимся быть». Передача для родителей.
Да, мы с Региной.
Да, ее ведущие мы. Передача для родителей о родительстве, о детях. Ну, пока так, а там как пойдет.
Поэтому, друзья, если вы знаете родителей, будущих родителей, тех, кто, может быть, хочет стать родителями и боится...
Если вы сами хотите поучаствовать...
Да, то, пожалуйста...
Или будущий родитель, опять же, если у вас есть вопросы, если у вас есть пожелания, предложения, я не знаю, там, претензии...
Жалобы. Мы готовы услышать все, обсудить с вами все, ломать ваши стереотипы и наши, да? То есть мы именно с вами учимся быть, а учимся быть — это родители, наверное, всю жизнь. Да. Да, мы готовы к любому с вами взаимодействию и общению.
Да, делитесь поэтому, этим эфиром, приглашайте друзей, знакомых, не знаю, кого угодно на следующий эфир, кому это будет интересно, полезно.
Мы будем ждать вашего отклика, он нам очень нужен, потому что у нас дебют, нам страшно.
Нам нужно взаимодействие с вами.
У вас, несомненно, получится. Я вот по этому эфиру поняла, что, в принципе, если бы я на него не пришла, то вы бы нормально справились, все было хорошо. Да, приходите на эфир, потому что будет такой цикл, вот, чтобы было еще больше информации, чтобы не было как условных 5 лет назад, когда собираешь по зернышку. Угу. Тут для вас будет многое собрано.
Незрячие родители поднимают головы.
Да-да-да. Хвост трубой, да?
Да.
Да, спасибо, что вы нас смотрели. Спасибо Регине и Валентине. Всем пока.
Счастливо.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.